Всем привет, с вами снова подкаст «Война — это мир» и ваш постоянный ведущий Малик, автор телеграм-канала «Малик Дудаков», авторский канал.
И Василий, автор телеграм-канала «Вестминстер».
И сегодня мы снова обсудим главные нашумевшие события мировой политики по традиции. Сразу попрошу сказать, как нас видно-слышно, потому что мы тут настроили еще одну конструкцию, поп-фильтр, чтобы не было каких-то слишком громких звуков, нас долго уже просили это сделать. Вот, но пишите просто, как нас слышно, если все нормально, то мы будем продолжать.
Угу.
Тем сегодня много у нас, поэтому мы будем так в темпе.
Сегодня у тебя такой американоцентричный,
да,
анонс.
Анонс был, да, только про Америку, но темы, конечно, не только американские, там много всего. Там и Китай, и Великобритания, и Европа, все обсудим. Да, нам пишут то, что нас вроде бы нормально слышно, вроде бы. Поэтому, в принципе, можно начинать уже.
Да, давай тогда с Америки начнем.
С Америки начнем, да. То есть в Америке произошло событие там выше крыши. Что ты хотел бы первым обсудить?
Ну, наверное, вот эти слушания, вечные слушания, которые вот длятся, но эффекта мы какого-то не видим. То есть много говорили, но да, дел мало.
Ну, мне кажется, такая типичная для Конгресса ситуация. Просто, конечно, совпало то, что вот на одну неделю прошли подряд, да, среда, четверг, пятница, трое слушаний.
В общем, самые важные темы, на самом деле.
Да, да, конечно. На первых слушаниях у нас появился генпрокурор Билл Барр. Это очень знаменательное событие, потому что первый раз за полтора года, когда он появился в Конгрессе. Хотя демократы его там каждый месяц просили, чтобы он приходил, но он отказывался долго и наконец-то вот только сейчас согласился. Поэтому вопросов там было множество, там еще по старым темам, вроде Рашагейта, там, помним все, когда был отчет Мюллера, тогда просили...
Старая песня о главном.
Конечно, да, потому что тогда же он не пришел, вот, поэтому и по этому поводу задавали, и задавали по текущим событиям, по беспорядкам. Ну, конечно, больше всего, наверное, вызвало резонанс такая вот очень жесткая реакция многих демократов. Может быть, ты видел, да, эти ролики, где они задавали вопросы, когда Барр начинал отвечать, они говорили там «I reclaim my time», да. И начали снова говорить то, что «я понимаю то, что вы не хотите отвечать по существу, поэтому я продолжу». Ну, как бы, то есть главное это было для них какой-то point озвучить, что ли, да? То
превосходство есть, свое, скажем так.
Понятно, да. Вот. Ну, Барр держался молодцом, на мой взгляд. То есть он, конечно, выглядел лучше, чем, например, Сэшенс на слушаниях, там, единственных, на которых он появлялся в 2017 году. То есть Барр выступал неплохо, ответил по существу на многие вопросы, хотя его там, ну, понятное дело, очень сильно критиковали демократы. Там Надлер, вот эта его коронная фраза, то, что ваше дело там... Ваша работа — это как бы наказывать врагов Трампа и награждать его друзей. То, что вы как действуете как такой авторитарный прокурор в государстве недемократическом.
Ну, в общем, все, понятное дело, отстаивали какие-то свои поинты, да, и моменты, чтобы там лишний раз засветиться в CNN, MSNBC или в Fox News.
Да, да.
Ничего нового в этом нет.
Вот, ну, Барр выступал, да, в принципе, там никаких, наверное, сенсаций не произошло, понятное дело, да. То есть он довольно четко там рассказал то, что, в принципе, мы на беспорядки реагируем, потому что наша задача — охранять федеральные учреждения, мы там не... пытаемся, я не знаю, подавить протесты, хотя могли бы это тоже делать, но мы этого не делаем, потому что это задача все-таки полиции. Мы просто занимаем оборонительную позиции там вот в Портленде, в Сиэтле, охраняем эти федеральные учреждения и начинаем операцию «Легенда» по борьбе с организованной преступностью. Там количество городов, где она идет, там расширяется уже, там и Чикаго, и Альбукерке, Канзас-Сити, и, скорее всего, будет и Детройт, и Нью-Йорк, и так далее. Потому что волна там этих насильственных преступлений сейчас по всей стране идет. В этом аспекте, наверное, стоит немножко отойти от слушаний, потом к ним вернемся, да, мне обсудить другую такую новость, интересную, о том, что вот там шли разговоры впервые, наверное, за этот месяц о выводе войск из Портленда. Да, то есть это вот как...
Как из Афганистана.
Да, то есть мне понравилось, как бы это в один день же было, да, вывод войск из Германии и вывод войск из Портленда. То есть как бы мы сдаем...
Два фронта,
да. Это сепаратный мир, 18-й год, Германия. И там, как бы, да, вывозим войска. Ну, конечно, да, там в итоге оказалось то, что все-таки не пока их не выводят, пока они будут находиться до того момента, пока полиция не разберется с зачинщиками, но там в перспективе, да, их будут выводить, понятное дело, когда уже беспорядки сойдут. Постепенно упадет их там активность, хотя пока что они продолжают.
Мне показалось, что это даже специально вот этот месседж о том, что сейчас будем выводить, подстегивали там губернатор, мэра и демократическая общественность, что все, мы договорились. А тут федеральные агенты говорят, ну как, мы не совсем договорились, ничего еще не произошло.
Да, то есть должны прекратиться беспорядки, тогда мы выйдем, вот, но беспорядки пока не прекращаются, вот там этой ночью там около здания этого суда несчастного в Портленде, которые там пытаются взять штурмом уже сколько дней подряд, там эти Библии сжигали, там эту, сделали большую горку из Библии и накидали, и поджигали. А вчера, может быть, ты видел, там устроили этот современное искусство, инсталляцию. Голову свиньи полицейской фуражкой на американском флаге тоже подожгли.
Вот,
ну,
оно.
То есть, как бы, да, пытаются.
Арт-группа «Война» такая вот подъехала.
Да, обязательно. Но я думаю, что Министерство культуры может России тоже дать им какую-нибудь награду, как в свое время группе «Война» за известную инсталляцию в Питере-то на Литейном мосту. Вот, если возвращаемся, да, снова к слушаниям, второй день, в четверг, в Конгрессе выступали там одни из самых влиятельных людей Америки.
По скайпу подключили натурально людей, такой, вы меня слышите? Слышите меня?
Да, ну, причем как бы там директора Microsoft не было, правда, да, но был там Сундар Пичай, Google, да?
Безос,
Тим Кук, Apple и, соответственно,
Цукер,
да, из Facebook, да. Вопросов не накопилось тоже очень много, там и про их там монопольное положение на рынке, и про то, там, цензуру, которую они устраивают в отношении правых консервативных политиков и блогеров.
Мы картиночку покажем, наверное, или ты хочешь потом показать ее?
А картиночку о чем ты хочешь?
О том, что Breitbart.
Давай, да,
запрос. Мы решили еще немножко картиночек добавить в наш стрим, чтобы было, наверное, совсем ясно видно, как это все отражается.
Это вот как раз буквально за сутки перед слушаниями, там Breitbart, я думаю, дождался этого момента.
Ну да, конечно, я думаю.
Знаменательного, чтобы показать, да, тут не очень, конечно, хорошо видно, я вот, конечно, туда вниз поставлю. Но смысл в том, что вот там, видите...
Так... Запросы, которые отображают Breitbart, как они просто рухнули, да, фактически после победы Дональда Трампа, и когда там большие техкомпании поняли, что надо гасить зародыши.
Всю эту, да, всю эту активность правую. И мы помним, как на самом деле вот сразу после победы Трампа в декабре было совещание у руководителей Google, где они говорили о том, что вот наша цель там не допустить повторения вот этого кошмара и сделать так, чтобы вот президентство Трампа это было как blip in history, да, то есть вот такая вот небольшая взлет активности, потом она исчезла. Вот, и мы видим то, что самое вот примерно так и видится сейчас график там запросов по статьям Breitbart, то есть был такой блип, и потом ее сводят так вот...
На ноль, в общем-то,
на ноль, да, то есть там на 99,7% ее занижают.
И понятно, что уходит аудитория и уходит реклама, потому что, ну, смысл тебе размещать рекламу, когда там, да, на ресурсе не так много посещений, кликов и так далее.
Да.
Ну, как вот, вот так вот фактически все еще оставляя в запросе, да, ты можешь совершенно спокойненько оцензурировать любые неугодные ресурсы.
Да, конечно, там есть другие там способы, откуда приходят пользователи Breitbart, там, условно, есть Facebook, на котором у них есть довольно популярная страница, да, у них там есть Twitter и так далее, то есть есть откуда, но Google, понятное дело, то, что такой огромный монополист, у которого там доля рынка 92% в Америке, то есть нам в России это может быть не так актуально, потому что у нас там есть Яндекс, у них конкуренция идет жесткая, да, вот, но в Америке там нету, ну, по-хорошему, альтернативы, да, там.
Конечно.
Bing, Yahoo, это совсем мелкие ресурсы. Я вот в свое время, могу сказать, там, года 4 назад пытался перейти на DuckDuckGo, такой open-source поисковик, который там не, там, твои данными никак не манипулирует, не торгует и никак не цензурирует. Но это, конечно, тяжело. То есть там, да, он неплохой вот по идее своей, да, но по исполнению, ну, скажем так, там индексация очень плохая, то есть очень много всего просто нету, не находится.
Ну да, и в общем смешно слушать, да, вот эти отмазки о том, что, ну, это же капитализм, и это свободный рынок, попробуйте сделать другой Google. Ну как ты это сделаешь, когда очевидно, что Google такой колоссальный монополист, у тебя ни единого шанса противиться, да, такой гигантской корпорации, вот и все.
В принципе, Google в свое время, он как раз смог там выиграть у Yahoo, у Bing и у других ресурсов, во многом за счет того, что вот у него была там идеальная индексация. Вот, интересно, все, что сейчас, вот когда они теперь начали так активно заниматься цензурой, они в какой-то степени там, убивают золотую курицу, которая приносит им золотые яйца. То есть понятно, что, может быть, там со временем это откроет окно возможностей для другого поисковика, который не будет цензурировать, и окажется то, что да, вот лучше индексировать все. Вот, но это как-то там со временем, может быть, в перспективе условно. Да, ну, то есть отдельная такая большая тема о том, возможно ли создать какие-то альтернативные там социальные площадки, социальные медиа.
Ну, мы видели все это, Parler какой-нибудь, да, или там другие социальные сети, это все равно все-таки очень низкое. нишевое, да, и, ну, так, просто как волна, волна потом спадает, и это все остается никому не интересно.
Ну, да, ну, здесь основная проблема, на мой взгляд, в том, что, как бы, вот, идея за всеми вот этими альтернативными соцсетями, она, ну, не очень правильная, то есть, как бы, это представляет то, что вот давайте мы там сделаем Твиттер, но со свободой слова.
Ну, с консервативными идеями, да.
Да, но, понимаете, во-первых, ну, скажем так, никому не нужен второй Твиттер, если есть первый, там, подавляющее большинство аудитории, да, а кому он нужен, ну, они перетекут в этот самый Gab, например, да, но там это вот будет такой вот эхо-комната, эхо-чамбер для своих, а, тот же Gab уже давно там, условно, потерял аудиторию, там остались одни школьники, которые там постят различные нацистские...
Форчан.
Да, форчаны, нацистские флаги и так далее. То есть, ну, смысла там как бы сидеть нет. Единственный способ реально создать вот там соцмедиа со свободой слова, это придумать какую-то новую концепцию, да, то есть, как ты создаешь типичная вещь, как ТикТок условно, да, вот там представим, что ТикТок появился бы не в Китае, а появился бы там в Силиконовой долине, там за ним бы стоял условный Питер Тиль и там какие-то другие ребята близкие к Трампу, которые бы сделали, да, вот новую прикольную соцсеть с прикольным каким-то новым контентом и способом коммуникации, вот, но при этом где была бы свобода слова. То есть это единственный способ, каким можно создать вот альтернативное соцмедиа. Да, то есть создавать копию Твиттера, Фейсбука, ну, нет смысла, потому что это не взлетит просто-напросто.
Ну, и я бы тут еще добавил, что пора решать и тогда и социальные системы, которые сейчас существуют, да?
Да,
потому что, ну, понятно, мы слушаем эти постоянные, эти слушания, как бы это ни звучало, да, масло-масляное, но ничего не происходит.
Ну, конечно,
ничего вообще не происходит, потому что и Цукерберг, и Безос не первый раз вызывают на ковер в Сенате.
Да.
Республиканцы совершенно говорят правильные вещи, но при этом никто никуда не двигается. И у демократов, на самом деле, тоже немало вопросов. То есть, в общем, консенсус-то он есть какой-то политический, что с этим что-то надо делать. Но этого ничего не происходит.
Да, о том, что монопольное положение, и то, что, ну, как бы вот «Bust the Trust», как говорил Тедди Рузвельт, прошу прощения, да.
Конечно, разрубить это.
Да, разрубить эти самые монополии, да, есть консенсус, вот, но в связи с тем, что у Конгресса куча других дел, и там мы все знаем ситуация этого вашингтонского тупика, где ничего невозможно решить, да, то никак это не двигается с места.
Ну, я бы еще отметил, конечно, колоссальное вливание денег лоббистам,
конечно,
да, и республиканцев, и демократов, чтобы все это правильные вещи говорили, но никто ничего не делал.
Да, да, поэтому все будет продолжаться примерно, как оно сейчас продолжается. Вот, я думаю, то, что единственная там надежда у там сторонников регулирования соцсетей, это вот на судебные решения. Потому что мы там видим, то, что в Калифорнии уже принимают судебные решения, которые... там примерно прокладывают дорогу к тому, чтобы признавать все вот эти соцсети там этими издателями publishers и там, соответственно, заставлять их защищать свободу слова и работать в рамках первой поправки. Ну, то есть, как бы вот только таким образом, да, то есть Конгресс вряд ли предпримет что-то. Вот,
надеюсь, а executive order какой-нибудь от Трампа?
Ну, да, это есть, но это как бы понимаешь, да, то, что у него же есть, ну, ограниченный scope, то есть как бы направление работы, да, масштаб работы. То есть, условно говоря, Трамп там примет указ, я думаю, соответствующий, значит, то, что Министерство юстиции, может быть, начнет судиться с этими соцсетями, требуя от них, как бы, соблюдения всех тех прав, которые, что делают издатели. Вот, но это, как бы, вот опять же через суд. То есть это, вот, ну, по сути, указ, который да, заставляет Министерство юстиции считать их издателями, но не более того. Потому что это не закон, а для того, чтобы их, правда, признать по закону, нужно либо вот Конгресс, либо решение суда. Вот.
Ну да, в общем, конечно, ничего хорошего это Трампу не сулит в 2020 году, а там уже можно взяться и за оставшиеся какие-то уголки свободы, типа там реклама в Фейсбуке.
Да, ну как бы реклама в Фейсбуке пока остается, хотя там ее немножко понижают. Ну, Твиттер, конечно, понятное дело, заблокировал всю рекламу, Инстаграм тоже от нее отказывается. Вот, ну, Фейсбук остается. В принципе, Фейсбук как бы был главной площадкой у Трампа и в 2016 году, там больше всего денег там на диджитал тратилось. Вот, тратится и, в принципе, и сейчас.
Ну и последний, Фаучи.
Доктор Фаучи,
доктор,
да.
Фаучи, который уже из всех утюгов постоянно верещит, закидывает там бейсбольные мячики, снимается на фотографиях в журналах GQ там и остальные, и вот его тоже вызвали, поговорили о том, что происходит с американской системой здравоохранения и коронавирусом.
Да, ну как бы он там, как обычно, занимал такую, сидел на двух стульях. Там, с одной стороны, и хвалил Трампа, с одной, да, и там немножко и ругал Трампа, понятное дело. Там сказал к неудовольствию демократов то, что Трамп закрыл границы, это спасло там миллионы американцев от заболеваний, от смерти. Мне больше всего вот понравилось, тоже об этом писал в Твиттере, это вот ты видел с его exchange, его там разговор с Джимом Джорданом, где Джордан его спросил, как бы, а вот скажите, а массовые протесты, они помогают распространению коронавируса? Ну, он так это помямлил, сказал, ну да, в принципе, да. Вот, и Джордан его спросил, а тогда, может быть, их ограничить на время эпидемии? Он сказал, нет, это не моя задача.
Понимает, куда ветер дует, да, надо аккуратнее подбирать слова, а то его выпишут из тусовки тоже.
Да, то есть, ну, как бы, можно там закрыть школы, больницы, аптеки,
церкви,
да. Вот, но нельзя, конечно, массовые протесты. То есть, как бы здесь у него сразу компетенция заканчивается. Значит, и не его задача об этом говорить.
Ну и, конечно, действительно, количество коронавирусных кейсов не уменьшается.
Ну, некоторое плато, мне кажется, вот в Америке, да, там мы видим то, что оно не растет особо вот эти последние дни 5. Вот, все говорят о том, что плато, ну, потому что, как бы, количество смертей падает, продолжает падать вот в день. Там меньше 200, по-моему, уже есть, не ошибаюсь. Ну, количество заболеваний, да, вот, примерно на таком стабильном высоком уровне.
Угу.
И, в принципе, на мой взгляд, так оно и будет некоторое время еще находиться, пока не начнет падать.
Ну и говоря про коронавирус, наверное, стоит перекинуть здесь мостик к другой огненной теме, о которой, мне кажется, говорил весь мир, потому что Дональд Трамп написал очередной шикарный твит, который все бросились обсуждать, о том, что так как коронавирус и так как... протаскивается идея о том, что можно голосовать по почте, то выбор, наверное, стоит перенести до того момента, как станет понятно, что голосование по почте не превратится в какие-то карусели, накрутки и, в общем, полное безумие. Хотя, в общем, абсолютно правильный твит. Как бы ничего не придраться. Ну, понятно, что переносить выборы исторически, как бы в Соединенных Штатах этого не было.
Да.
Ну, очевидно, что вот эта карусель с почтовым голосованием — это просто катастрофа и фантастика, что нас ждет тогда.
Да, да, с этим безусловно так. То есть там два момента. Будет, конечно, безумная рисовка голосов. Ну и второе, то, что как бы результаты будут подсчитывать, ну, много недель, я боюсь, итоговые. То есть вот мы сейчас видели ситуацию в Нью-Йорке на праймерис, где проголосовали, по-моему, 10 июня, и там 40 дней они считали эти голоса по почте.
Да, и это... Ну, банана репаблик, натуральный.
Да, и это нужно понимать, да, то, что это праймерис, там голосует, не знаю, 15 тысяч человек, да, а на выборах это будет 150 тысяч, то есть представляешь, сколько времени?
Ну, 150 тысяч, миллионы, миллионы, миллионы.
Ну, имеется в виду, в том же округе, в этом, да. Условно, да, то есть, и понятное дело, что там, ну, там, до инаугурации есть сколько, 2,5 месяца, ну, вот будут считать.
И, да, вот представьте картину, 3 ноября происходят выборы, 3 ноября люди, которые хотят прийти на участки, в подавляющем большинстве, как показывает суд опросы, голосуют за Трампа, потом карта выглядит красно, Трамп празднует победу, начинается вот этот подсчет голосов, да, вот этот полуторамесячный марафон, и карта начинает превращаться в синюю, да, потому что, ну, а как ты вообще там проверишь? И понятно, что большая часть демократов именно хочет голосовать по почте. У них такой тоже фетиш. Ну, это просто натурально...
Понятно, почему, да, по каким причинам фетиш.
Ну, и просто Трамп сходит с ума в Твиттере, натурально, вот до там какого-нибудь 10 декабря.
Да. Ну, я здесь, конечно, еще добавлю такой небольшой момент для большего оптимизма, потому что это слишком как-то такую черную атмосферу, да, сформировал. Да, разбавлю ее, да, скажу тем, что, ну, скажем так... Не во всех штатах же будет почтовое голосование, да, и если мы посмотрим список таких колеблющихся штатов, да, то там их не так много, где вот оно будет массово распространено. То есть там это Аризона, это Джорджия и это Мэн.
Флорида нет?
Флориде там, ну, там правила будут такие же, как были в 2016 году, то есть, ну, там будет, я думаю, много голосовать людей, но там не будет ослабления такого, как где-нибудь в Калифорнии, скажем, да, где каждый может получить там бюллетень...
По 10 бюллетеней на руки.
Да, просто, да, конечно. Вот там Техас условный, например, да, вот такая практика там, во Флориде, кстати говоря, похожая. То есть, если ты хочешь проголосовать по почте, тебе нужно указать вескую причину. То есть, там, я не знаю, боясь заразиться коронавирусом, это не веская причина. Веская причина, если там служишь в Ираке, если ты инвалид, тебе сложно передвигаться. Ну, то есть, такие вот важные причины.
Ну, да.
Поэтому, как бы, это сразу ограничивает количество людей. То есть, там не меняются правила. Ну, вот, по-моему, как раз вот 3 штата таких основных. Может быть, Колорадо еще, кстати говоря, и Невада. Но эти штаты там, в принципе, без шансов для Трампа. Вот, поэтому, в принципе, там... Условно говоря, какой-нибудь Мидвест, где Трампу нужно кровь из носу побеждать, там это не так распространено, поэтому, может быть, ну, может быть...
Пронесет,
да.
Может быть и нет. Абсолютно безумие. Вот натуральное голосование на пеньках даже на этом фоне выглядит лучше, чем голосование полтора месяца. Ну, это вообще безумие.
Вот.
Голосовать нужно в один день и считать все в один день. Вот и все.
Конечно, никто не будет переносить выборы, я об этом тоже писал в Телеграме, да, потому что Америка никогда не переносит выборы, там даже в условиях войн она не переносила выборы, там ни в 1812 году, ни во время гражданской войны, ни во время Второй мировой войны не переносила выборы. И просто если кто-нибудь попробует перенести выборы, это вызовет, ну, конституционный кризис. Потому что, как бы, если выборы, ну, понимаете, если выборы перенесут, то Трампу придется покинуть пост свой в день инаугурации, вот, то есть 21 июня 2021 года. То есть год президентом Америки будет, ну, там, не знаю, Чак Грасли, наверное, вот временный президент Сената. Потому что, как бы, Майк Пенс тоже покинет у него там, ну, 4 года. Да, спикер Нэнси Пелоси, она будет на птичьих правах сидеть, потому что она не смогла избраться на выборах на новый срок тоже. Там каждые 2 года ей нужно переизбираться. Вот, ну, видимо, вот Чак Грасли какой-то такой номинальный свадебный президент будет.
Ну и как бы остается еще реальность... То, что оба кандидата получат по 269 голосов.
Да, 269.
Да, да, и тогда все пойдет в палату представителей, где будут голосовать.
Да, ну это, кстати, тоже, конечно, такое безумие. Там, да, то есть здесь нужно понимать то, что вообще, если количество вот этих самых голосов выборщиков, оно поровну делится, да, то собирается там даже не только палата представителей, а то, что называется типа конституционным собранием. То есть это все члены Палаты представителей, все члены Сената и региональная делегация от каждого штата из Конгресса.
Ну вот, учредительное собрание, американцы наконец-то познают, что это такое.
Да, да, да. И понятное дело то, что есть в федеральном Конгрессе там большинство мест у демократов, то есть в Сенате у них на 6 мест меньше, но в Нижней Палате у них на 17 мест больше, то есть там это будет большинство. Да. То в региональных Конгрессах там, скорее всего, будет большинство республиканцев.
Ну, конечно, да, да.
Поэтому, в общем, количество голосов, скорее всего, будет немножко больше половины в пользу республиканцев. Но да, это будет безумие еще то. Представляете, да, какое это будет шоу с этим конституционным собранием.
Я думаю, что в 2020 году нельзя останавливаться, и вот это Америка заслужила.
Это да. И сразу такое объявление о том, что мы будем обязательно проводить стрим в ночь выборов, это вообще там не сомневайтесь. Ведем сейчас переговоры предварительные с Мишей Светом, я веду. Потому что у нас может быть совместный стрим у него на канале. Вот, я надеюсь, что все сложится, и мы вместе проведем. Ну, то есть, скорее всего, так и сложится. Вот, но есть маленькая вероятность, если не сложится, тогда мы проведем у нас на канале стрим. Вот, но это точно ночь выборов, мы будем все обсуждать.
Да, я думаю, даже и дебаты, возможно, посмотрим. Ну, какие-то одни.
Какие-то, да. Они там просто поздно будут идти, конечно, ну, да. В 4 утра. Ну, посмотрим, да, есть какие-нибудь, ну, да. Может быть, заключительные или первые дебаты. Решим.
Ну, в общем, да. Еще время есть, да, загадывать.
Если Байден не сольется, конечно.
Байден. Что там вот на этой неделе отмочил в очередной раз? Что-то отмочил же он, как
всегда.
Да, ну он вышел, сказал о том, что в этом месте я, кстати, выступал. А нет, я пошутил. Помнишь вот этот момент? Ну да, Байден, в общем, продолжает за руку водить. Ну и, конечно, говоря о президентских выборах, все затаили дыхание по вице-президенту.
Да.
От Джо Байдена, потому что, отвечая на вопрос журналиста, когда он объявит, он сказал, что в первой неделе... Первая неделя августа. То есть, в общем, ждем уже на этой неделе. У нас... Ага, у тебя есть, да, там фотография? Вот сейчас.
Оставлю.
Кто там у нас? А там у нас, кстати, почти никого нет, кого мы там ожидаем с тобой.
Да, видимо, старая.
Да. Ну, понятно, что как бы Камала Харрис, человек, который в верхнем ряду слева, да, как главный фаворит, все еще котируется. И была фотография его пресс-конференции, да, ты видел, где там Камала Харрис...
Да. В общем, в топе списка.
В топе списка, да, и вот прям выделено, в отличие от всех остальных кандидатов. Ну, здесь такой вот.
И потом в тот же день политика опубликовала у себя на сайте вот это вот обновление о том, что 1 августа он ее признал.
Ну да, понятно, что как бы у всех сайтов есть и там на смерти всех людей, ну, всегда заготовлено, да, и там на такие события. То есть я уверен, что там в том же Сенате уже заготовлена победа Трампа и там победа Байдена, как бы все вот эти черновики, да. Чтобы просто их выпускать на момент. Ну да, конечно, как бы Камала Харрис, несмотря там на кучу тоже сливов из внутреннего лагеря Джо Байдена, там, что есть там такие люди, которые недовольны ей, то, что она там карьеристка, то, что она готова там нож в спину вонзить.
Что все правда, на
все
самом
правда,
деле.
Все правда, конечно. Мы видели на дебатах, как она там, когда ей надо было, рвала бедного Джо на тряпке.
Базинг, да, была, по-моему, эта вот история?
Да, когда она говорила о том, что вот маленькую девочку там возили, и потом сразу же выходят футболки, помнишь, да, натурально, в тот же вечер. То есть понятно, что это все были заготовки. Вот, ну и остается Сьюзан Райс, да, которая тоже, несмотря на свои там внешнеполитические отличия, то, что мне кажется, что она, наверное, лучше подойдет к госсекретарю, как министру, да, иностранных дел, ее все равно тоже там активно рассматривают, ну просто потому, что, я так понимаю, у нее хорошие были отношения с Джо Байденом еще во время администрации Обамы.
Да, да. Я думаю, что да.
А как бы Джо Байден, учитывая, что он уже старенький, ему нужен человек, с которым он мог бы находить быстрый диалог.
Да. Кто знает, что ему там подлить, принести, поднести, ну, как нет, документ конечно. Поднести, там, какую папочку, какого цвета.
Сегодня, кстати, была хорошая статья о внешнеполитических там, команде Джо Байдена, о том, что у него уже там 2000 человек. Ну и, в общем, вся команда Обамы просто натурально возвращается спустя 4 года.
Обама World.
Да, вот эти все эти люди, то есть там на Востоке, на российском направлении, восточноевропейском, там, конечно, забыл фамилию человека абсолютно безумный, который в Твиттере пишет всякую срань.
Не Макфола?
Не, слава богу, не Макфол, но тот еще более безумный, на самом деле, ага. Мне с башки вылетел. Ну, в общем, окей. Там, конечно, команда просто сказка. Ну, в общем, как и будет, конечно, не соскучишься, если они выиграют.
Ну да, да, то есть, конечно, там уже ничего не будет останавливать такую антироссийскую демповестку. Ну и нужно понимать то, что и наше управление внешней политики на Старой площади готовится к тому, что все будет очень жестко в отношениях в случае победы Байдена.
Ну, характерное интервью Дерипаски было, да, mm-hmm. который сказал, что нас ждут какие там санкции, самые-самые ужасные санкции.
То есть, ну, санкции из ада.
Да, санкции из ада. То есть, натурально понятно, что все понимают. И, в общем, наверное, трудно не согласиться с Дерипаской вот, в этом моменте.
Конечно, Трампа там нельзя назвать пророссийским президентом, но альтернатива ему там совсем, конечно, антироссийская. Так что, да, ну на самом деле вот интересный момент, что Байден так долго тянет, да, с VP, с выбором VP, угу. Потому что в июле 2016 года уже было известно,
конечно.
И Пенс, и Тим Кейн у Хиллари Клинтон, ну и вообще как бы июнь-июль традиционно вот месяц, когда выбирают, уже там выбирается VP 100%. Ну, в этом году можно сказать то, что коронавирус повлиял.
Ну, вообще все смешалось.
Все смешалось в доме, да.
В доме Трампа.
Ну, как бы до начала съезда демократов осталось немного времени. 18 августа начнется, чуть больше 2 недель, поэтому как бы за это время уже...
Там, и у демократов же тоже, по-моему, в середине августа.
Я говорю, что демократы 17 августа, а у республиканцев, по-моему, 23-24 пройдет, да, там коротенький такой съезд, да. Может быть, ты видел новость, как то, что там 100 полицейских агентств отказались охранять съезд Демпартии.
Ну, пусть становятся либертарианскими и частные какие-то ЧВК привлекают.
Ну, да, я думаю, что так, конечно, и сделают, но такая моментальная карма вот наступает партии, которая так активно борется за упразднение полиции.
Ну и характерный момент еще был на этой неделе о том, что Трамп сейчас вообще выключил все свои рекламные ролики на территории Соединенных Штатов, потому что, понятно, рейтинги не особо меняются, в общем, положение не очень хорошее.
Подросли, на самом деле.
Ну, чуть-чуть, наверное, да, отскочили от самых низов. И понятно, что они там пытаются там ревалюэйт, пытаются там предположить, какие следующие шаги нужно действовать вот в этих непростых обстоятельствах для него.
Да, там Расмуссен снова там у него подскочил до 50%. Ну, это как тренд, интересно, да, то есть там плюс 4% за эти 2 недели. Ну и, конечно, вот в вопросах колеблющихся штатах он уже прямо очень близко стал снова, как он был примерно в мае. Там Пенсильвания минус 2%, это, ну, прям очень хорошо для Трампа в вопросах, что у него было минус 5% в 2016 году, перед тем, как он выиграл с отрывом 0,8%. Да, во Флориде, по-моему, минус 3%, что не так хорошо, но как бы тоже понятно, что есть некоторая предвзятость в этих опросах. Ну, в общем, в Мичигане всегда довольно неплохая такая гонка идет. В Миннесоте минус 7 всего лишь сейчас, что, ну, тоже как бы я думаю, что есть некоторые шансы отдаленные, если все получится там, хотя бы получить приличный результат, да.
Ну да, ну и тем более как бы не стоит забывать о том, что на кону не только Трамп, да, но и Сенат, и
Сенат.
Палата представителей,
конечно,
там все ниже.
Ему нужно тащить всех как вот паровоза.
Как паровоз.
Паровоз, безусловно, да.
Там... А если он посыпется, то посыпятся все вместе.
Да, тоже. Да, то есть Северная Каролина — это Том Тиллис, один из самых таких уязвимых республиканцев. Колорадо — Кори Гарднер.
Ну, я думаю, Дан.
Скорее всего, да, he's done. А Мэн — это Сьюзан Коллинз, но она может быть даже и без Трампа сможет вытащиться, потому что она довольно популярна. А Мичиган — это Джон Джеймс, афроамериканец. Ну, если Трамп выиграет в Мичигане, кстати говоря...
Я думаю, что в Мичигане все очень плохо.
Ну, ты знаешь, как бы в 16-м году тоже так оказалось.
Мичиган самый близкий штат, да, и там, по-моему, ничего, в общем, Трампа особо...
Ты имеешь в виду самый близкий из тех, которые были в
16-м году? 0,3%,
да.
Вообще смешные.
Ну, я думаю, там у него сейчас примерно минус 8 по опросам, да. В 16-м году было минус 12, минус 15. То есть, ну, мне кажется, шансы есть, в принципе. Это все, конечно, от явки будет зависеть. Вот, но если он сможет на 0,1-0,2% перетащиться через финишную прямую и стать победителем, да, то он и вытащит Джона Джеймса на 100%.
Ну, да.
Поэтому это, конечно, будет очень важная победа для республиканцев, да, своим сохранить.
Ну, я думаю, что мы еще, в общем, остановимся на сенатских кампаниях, да, там до ноября.
Да, и, наверное, тоже такой момент. мы, может, там заканчиваем про Америку постепенно,
угу.
Ну, точнее, про внутреннюю Америку, внутриамериканскую политику. Это, может быть, ты видел выступление Обамы на похоронах Джона Льюиса, да?
Вот это вот. Плохого пиара не бывает, как говорится.
Да, да, как бы любой пиар хорош, кроме некролога.
Конечно.
Ну, Джон Льюис, понятное дело, да, там его похороны были такие торжественные, это не так это интересно. Интересно было выступление Обамы, где он очертил там новую задачу вот будущей пятилетки партии, да, демократов. Это отменить филибустер в Сенате. То есть, если демократы побеждают, там у них есть высокие шансы того, что у них будет там 50 на 50 мест в Сенате, тогда вице-президент Байдена, там, может быть, Камала Харрис станет решающим голосом, или 51 на 49, то есть такое с ним мажорити получить, вот они будут отказываться от филибустера. Это, я напомню, это практика, которая появилась, правда, как правда сказал Обама, в эпоху сегрегации, то есть она там не, нее, про нее ни слова нет в Конституции, она, ее там отцы-основатели про это вообще ничего не знали. Появилась, правда, в конце 19 века, напомню суть практики. Она позволяет любому сенатору во время принятия законопроекта поднять руку и передать этот самый законопроект на обсуждение. Да, то есть нужно понимать то, что в Сенате, как и в Нижней Палате, все законы формально принимаются простым большинством, ну, не беря какие-то крайние моменты, вроде там, не знаю, конституционной поправки или там, если нужно перебороть президентское вето, то нужно 2/3 голосов. Но обычные законы принимаются простым большинством. Вот, но правило филибустера позволяет вот одному сенатору, буквально любому, поднять руку, и тогда законопроект переносится на обсуждение, и чтобы закончить это обсуждение, нужно 60 голосов.
Угу.
Точнее, не 60 голосов даже, сейчас 60 голосов, а тогда это было 60%. То есть тогда было меньше просто голосов, меньше ну, да. Штатов было в составе Америки. Там Аризона, Нью-Мексико, это были еще территории, у них не было статуса штата, да. Аляска, Гавайи тоже были территории. Соответственно, как бы крайне редко бывает такое, что у одной партии имеется 60%. Поэтому, как правило, это вот практика, которая заставляет такие, когда вот пытаются принять самые радикальные меры, очень радикальные меры, вот, их перевести на обсуждение и как-то, ну, не знаю, moderate, то есть сделать более умеренными и таким образом заполучить поддержку у партии, которая находится в оппозиции, скажем так, да. Как бы в прошлом казалось то, что это вот нужно принимать в таких самых крайних случаях, когда вот прямо очень-очень радикальные решения пытаются продвинуть через Сенат.
И тот же Обамакер.
Ну, в том числе, ну, да, там, мы помним, как, вот, например, эти южные демократы, сегрегационисты, больше 2 лет блокировали принятие этого акта о гражданских правах, Civil Rights Act, да. Собственно говоря, Кеннеди так и не дождался этого, его убили. Только потом, после смерти Кеннеди, там, на резонансе от всего, как это все поменяло, да, Линдон Джонсон смог все-таки протащить через Сенат кое-как, это самый Civil Rights Act, да, закончил эпоху сегрегации, де-факто, и де-юре, вот. Со временем, скажем так, вот в условиях нынешней поляризации в американском обществе это правило начало просто применяться к любому законопроекту, который пытается принять партия большинства, да? То есть это то самое, что называют вашингтонским тупиком. То есть это вот началось примерно в эпоху второго срока Буша-младшего, когда демократы, тогда еще в оппозиции, блокировали все, что принимает Буш, потом они получили большинство, и это начали делать республиканцы. В эпоху Обамы они все продолжали. Тут у демократов там был там, короткий период, 2009 год, когда у них был филибустер при мажорити. Но потом Тед Кеннеди умер, сенатор от Массачусетса, были досрочные выборы, на которых победили республиканцы неожиданно, вот, и смогли получить 41 место и снова использовать правила филибустера. Да, и теперь у республиканцев большинство в Сенате с 2014 года сохраняется, вот, но демократы его активно используют там, против любых мер, которые пытается там Трамп принять или кто-либо другой. Трамп сам большой фанат отмены филибустера, вот, и нужно понять то, что вот из-за этого тупика вашингтонского, да, это само правило постепенно как-то уходит в прошлое самого, да. То есть там вот в 2012 году демократы отменили филибустер для назначения федеральных судей. В 2013 году для назначения этих кабинетных постов в администрации президентской. Потом Трамп и республиканцы отменили филибустер для назначения судей Верховного суда в 2017 году. Вот, ну теперь как бы на кону самое главное это legislative filibuster, то есть как бы законодательный филибустер. То есть если его отменят, то в Сенате можно будет принимать любые решения простым большинством, как и в Нижней Палате.
Ну, в общем, забавно, что как бы понятно, что... там и республиканцам, и демократам очень этого хочется, конечно. Но и понятно, что тот, кто примет это, будет подвергнут огромной критике другой стороны, просто потому что
понятно, да.
Тебе скажут, что ну как, вот она узурпация прямо сейчас на наших глазах.
Да, ну и, конечно, это нужно смотреть, да, с ориентиром на будущее, понимая то, что твоя партия может потерять большинство, и тогда окажется то, что ты уже становишься бесправным, де-факто, да. Поэтому как бы Трамп, вот он там с 2017 года просит отменить филибустер, но Митч МакКоннелл, большой фанат филибустера, говорит о том, что нет, потому что это залог там, на будущее, если вдруг мы потеряем большинство, чтобы Сенат не мог принимать законы,
которые
мы не хотим, конечно же. Вот, но демократы, многие демократы, конечно, тоже, наверное, там, в душе поддерживают филибустер. Вот, но если как Обама...
Партия скажет.
Партия скажет, да, Обама очертил новую цель, да, вот партии. Вот, я думаю, что, конечно, они смогут протащить это, да, там, под лозунгом того, что вот мы закончили 4 года фашизма Трампа, и чтобы с этим это ушло в историю, все легаси наследие, да, нам нужно...
Денацификация.
Да, нам нужна денацификация, нам нужно полное, там, развязать наши руки и просто делать все, что можно
делать. Ну да,
делать,
я думаю, что вообще, конечно...
То есть это как бы вполне реально.
Да, я думаю, что это действительно уйдет в историю в самое ближайшее время, это очевидно, что всем хочется немножко полных... власти.
Ну, конечно, да. То есть можно представить, что если бы этого не было уже сейчас, да, то Трамп бы смог принять многие вещи, которые он так хотел, там, миграционная реформа или, я не знаю, та же реформа медстрахования, что блокировали демократы, да. Вот, но не хватило голосов. Не хватило голосов,
ну,
поэтому...
Вот видишь, как... А у левых хватит.
У левых хватит.
Очень грустная история.
Конечно.
История последних 100 лет политических.
Последних, скажи, там, 300 лет, если будем считать с Великой Французской революцией. Ну, просто Французской революцией, не Великой.
Да, конечно. Уже от чего нам отчитывать?
Отчитывать.
Культурный марксизм этот, который побеждает все постоянно.
Ну, заканчиваем со внутренней политикой Америки, да, можно перейти на международную сферу.
Да, давай.
Поговорим про Китай.
Про то, как тоже закончились не начавшиеся выборы в Гонконге.
Угу.
Я думаю, у нас тоже картиночка есть, которую давай про Гонконг покажем. Там про... Почему это вообще все происходит? Потому что хорошие про муниципальные выборы, которые были в прошлом году, мы тоже с тобой их немножко затрагивали.
Да.
И о том, что впервые за долгое время оппозиции удалось победить. И вот про пекинское, про китайское, да, силы, которая, в общем, сохраняла свои позиции, проиграла муниципальные выборы.
Uh-huh.
В этом году должны были пройти крупные уже, да,
законодательный совет.
Да, национальное собрание Гонконга. Там, конечно, тоже очень много своих каких-то ограничений. Там и профсоюзы могут номинировать депутатов, некоторые квоты сохраняются. То есть, в общем, много препонов, которые затрудняли, но... В какой-то момент, я так понимаю, что даже это они побоялись использовать и просто отменили выборы, перенесли их на следующий год, и не очень понятно теперь, а будут ли они вообще снова.
Ну да, то есть как бы вот сначала, как я уже писал в Твиттере, лишили гонконгцев гражданских прав по закону нацбезопасности, свободы слова и так далее, теперь лишают и политических прав. Значит, такой процесс китаизации уже почти завершен. Что интересно, ну вообще, наверное, да, вот Гонконг, это тоже продолжает оставаться горячей точкой, но это вот, ну, некоторое... там, отдельное явление вот такого еще дальнейшего движения там, в сторону ухудшения отношений между Пекином и Вашингтоном. Да, мы видим, вот буквально сегодня там санкции новые были введены против этих частных военных корпораций, которые как раз занимаются лагерями с уйгурами.
Угу.
Вот, то есть по ним там большой удар произошел.
Ну, большой скандал с НБА был на этой неделе, да, о том, что они
снова
натурально открыли свою академию НБА. Ну, НБА, понятно, огромнейший бизнес, который там давно смотрит на китайский рынок, проводит там каждый год показательные матчи. И вот они открыли свою академию натурально там, где фактически содержат уйгуры, да, в этом, ну, в регионе, в котором все это и происходит.
Представьте, где-нибудь там в Аушвице, да, открылась бы, я не знаю, по сокеру.
В Грозном, академия НБА.
Да.
Неплохо.
Ну, такого же плана на самом деле. Вот, и как бы ничего ни у кого не болит в плане там совести и так далее. Бабло победило зло снова.
Зато Леброн Джеймс станет на колено.
Это, конечно. Там очень большой резонанс вызвала история с ТикТоком,
да,
который такой тоже...
Теряем его.
То Трамп его хочет заблокировать, то не хочет, снова хочет.
То зумеры плачут, называют.
Плачут, да.
И говорят комплимент на Трампа. Ты видел, сейчас они запустили такую акцию, что вот они записывают ТикТок и говорят приятные вещи Дональду Трампу, что ты отлично выглядишь. Ты начал заниматься спортом, у тебя такой красивый цвет волос, не блокируй ТикТок. То есть, ну, понятно, что там тоже уже у людей свои бизнесы и своя жизнь, и, в общем,
да,
для них будет неприятно это все.
Вот, но там, конечно, вот там хронология этих событий, да, тоже интересная. Вот буквально сейчас, как Трамп снова объявил о том, что он хочет его заблокировать, да, в этот момент как раз в августе выходит на американский рынок конкурент Reels от Инстаграма, то есть прям так... Совпало просто, на самом деле. Ничего тогда не просто, просто совпало. Опять же, да, Microsoft объявляет о том, что она готова купить.
Только американскую, да?
Да, только американскую, но как раз которая может попасть под, ну, эти, да, под запрет, да. И, соответственно, китайцы поставили под, ну, простым выбором. Да, либо продавайте Microsoft, как бы, ну, такое, ну, отжали, что называется, вот как рейдерский захват.
Денежку дадим вам небольшую.
Да, в мировой политике это натуральный рейдерский захват, да, то есть, как бы, мы отожмем у вас, но зато, как бы, можете получать там дальше какие-то там небольшие деньги от него, от бизнеса этого самого. Вот, Microsoft имеет право владеть этой компанией, американским ТикТоком. Еще какая-то американская компания, любая, способна войти в этот бизнес. Вот, китайцам, ну, не разрешено. У них остается роялти, то есть там процент с доходов от компании, и все. Ну, как бы красиво, красиво, так сказать, красиво развели.
Закончилась ваша свободная экономика, Малик.
Красиво развели, очень хорошо.
Ну да, 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 в этом плане.
Я думаю, что китайцам, как бы, они привыкли к тому, что у них, ну, скажем так, в стране все так же.
Достаточно срочно Huawei, да, какие там безумные истории происходили.
Да, да. И на фоне этого там происходит, там тоже немало знаковых событий, тоже об этом писал в Телеграме у себя, ну, буквально сегодня. А, может быть, ты видел с Японией историю, о том, что она хочет войти в Five Eyes,
да,
ассоциацию разведок стран англосферы.
Ну, видишь, всех начали куда-то приглашать. То у нас большая семерка увеличивается за счет, да, там, Японии, Индии,
России,
Южной Кореи, России, которую все равно не пустили никуда, да?
Но
то у нас там Five Eyes, которые действительно хотят увеличить за счет Японии.
Да.
В общем, всем пытаются найти место вокруг Китая.
Вокруг Китая, конечно, да. И вторая новость, которая меня тоже привлекла внимание мое, это решение властей Чили прокладывать прямой интернет-кабель к Австралии и Новой Зеландии. Потому что сейчас в Австралию интернет идет из Юго-Восточной Азии, из Китая потом. Uh-huh. То есть китайцы при желании могут, в общем-то, перекрыть весь интернет в Австралии и просто отрубить всю страну от связи с внешним миром. Ну, может быть, какой-нибудь там телеграфный кабель остался еще с 19 века, который там британцы в свое время положили. Но имеется в виду, ну, там, или какой-нибудь, может быть, кабель модемный для обычной связи, но интернет им можно запросто перекрыть. Ну, китайцы могут это сделать при желании вообще без проблем.
Uh-huh.
Вот, если Чили проложит свой кабель транстихоокеанский, то, соответственно, там, в случае какой-то войны, которая уже как-то видится вполне реальной между Америкой и странами Юго-Восточной Азии с одной стороны и Китаем с другой, да, то как минимум Австралия, Новая Зеландия, там интернет не пропадет.
Тиктокеры вздохнули спокойно.
Конечно, да.
Но подожди, а вот проложить из Чили до Австралии, это вообще сколько по времени это займет?
Ну, месяца 8-10,
да,
может быть.
Да, ты думаешь, довольно так быстро?
Ну, они там довольно быстро прокладывают, да, то есть эти все компании. Это не северный поток,
да.
Как кабель вот такой толщины, то есть,
ну, да,
да, в принципе, можно сделать довольно несложно. Вот, ну да, то есть, как бы, если за это время не начнется войны, и там Австралия не перекроет интернет, у них останется один интранет внутри страны своей, да, то, и, ну, спутниковый, конечно, тоже есть.
Там, им надо на северокорейский переходить, знаешь,
Маск,
который внутренний.
Ну, вот, интернет как,
да,
раз.
Да, вот, хорошо, заходишь, никаких проблем. Вот.
Конечно, да, есть возможность спутникового интернета, там вот Илон Маск, конечно, все вот эти дела, но это как бы тоже такое дорогое удовольствие, не у всех есть тарелки. Поэтому понятно, что это вызовет коллапс экономики, если что-то такое произойдет. Вот, я думаю, что китайцы, они как бы попробуют всем, так сказать, сделать какую-нибудь пакость в случае какого-то конфликта, поэтому...
Ну, твоя китайфобия.
Китайфобия, ну, да. Может быть, конечно, это моя паранойя, но есть у меня такое подозрение, скажем так.
Ну, слушай, для начала, наверное, стоит свой интернет окончательно поставить.
Поставить?
Великую китайскую стену, да, и закончить вообще любую информацию.
Ну, как и Трамп, они достраивают стену, да.
Firewall.
Постепенно, да, постепенно.
Хорошо, давай о чем? О Великобритании?
Да, можно, ну, про Германию, про вывод войск.
Да, кстати, в Германии вообще сегодня любопытная, не знаю, видел ли ты, колоссальная демонстрация проходит противников карантинных мер коронавируса в Берлине. Нет, ты не видел?
Да, я видел, да, фотки, да, на Евроньюз сегодня.
Действительно огромная, и, в общем, довольно неожиданно, да, потому что мне как-то казалось, что в Германии довольно жестко с этим всем, там, и носить маски, ну, в общем, такая своя пропаганда, да, там свой доктор Фаучи сидит немецкий, там, и кричит о том, что ни в коем случае, да, а тут мы видим действительно большой митинг, ну, понятно, что там собрались самая разная публика, да, от самых фриков, да, в общем, людей довольно адекватных, Вот, ну, интересно, что в Берлине прям так много людей вышло по этому поводу.
Да, меня тоже это, конечно, позабавило. Причем, как бы это было не разрешено, то есть не было, да, разрешения на митинг. Вот, и полиция там кричала в мегафоны, что, мол, расходитесь. Ну, разгонять не стало, правда, но пообещала судиться с организаторами митинга, то, что они поставили вот под угрозу жизни такого большого количества людей.
Ну и, конечно, мы еще про случай с ним на колесах, о котором мы дальше будем говорить, поговорим о России, да, а тут сразу же снова всплыли, что это Влад Путин, это он устраивает нам тут коронавирусный там геноцид и пытается фейк-ньюс двигать о том, что вот маски не носите и там втроем не собираетесь.
Ну ты, может быть, да, еще видел на New York Times, вышло это замечательное расследование о том, как китайские боты раскручивали ситуацию с коронавирусом, оказывается, в Италии, и способствовали тому, чтобы, значит, итальянская экономика поскорее ушла в карантин. Вот, но там, я посмотрел, на самом деле, многие аккаунты, но там, так, все, конечно, вот примерно как Russian Bots, то есть там...
Картиночку смешную.
Да, то есть там полумертвые аккаунты, и вообще, на самом деле, нужно понимать то, что китайская пропаганда вовне, она очень такая топорная, и, конечно, там какого-то серьезного влияния на общественные умы она не вызывает. Да, то есть, если там условный Russian bots, может быть, и были там.
И смешные хотя бы.
Хотя бы смешные, да, то китайская совсем топорная, поэтому, конечно, про это говорить даже смешно. Вот. Но, как бы, наверное, такая китаефобия это тоже в какой-то степени. Ну, не так уж и плохо, потому что, ну, хотя бы там тематика России немножко на второй план отойдет.
Ура! Да. Поддержим ксенофобию. Ага. Да, ну, а с Германией действительно вторая тема о выводе войск. Да. Понятно, Трамп давно тоже написывал и говорил о том, что не нравится ему эта ситуация. И другое дело, что меня немножко удивило направление людей, да. Мы видим, что, я так понимаю, в Бельгию и в Италию.
Да.
В общем, как будто вы особо никуда и не уезжали. Ну, то есть понятно, что там половина все-таки уезжает в Америку,
да.
А половина уезжает, ну, туда, куда можно доехать за пару часов на машине.
Ну, да, да. Ну, как бы понятно, что вся Западная Европа не такая большая. То есть там Польша, Австрия, другие страны, да.
То есть, ну, Польша-то. Польшу-то, в общем, так благополучно поманили и ничего не дали в итоге.
Пока да. Ну, Польша рассчитывает на big prize на следующий год.
На ядерки?
Ядерки, да. Ну, если левые победят на выборах в Германии, то все возможно.
Ну, или Байден, если победит, то тоже вряд ли это произойдет.
Да, да, то есть это нужно, конечно, да. Вариант победы Трампа и победы левых, ну да, там, наверное, шанс не такой большой, что и то, и то произойдет
идеально,
вместе.
Идеально все должно.
Ну, это да, сложится. Как бы идеально сложится. Ну, как в покере, знаешь, как бы не всегда идеальная рука, но когда попадается, то все сразу хорошо становится.
Ну да, у поляков на этой тоже, кстати, неделе была безумная новость о том, что русские подложили под Смоленск катастрофы самолет тратил, то есть просто...
Параллельное расследование от катастрофы под
Смоленском. Да, то есть, в общем, вот эта партия «Право и справедливость», она продолжает вот эту безумную конспирологическую идею штамповать о том, что якобы там их взорвали, ну, то есть как бы уже тысячу раз все это было опровергнуто, но это, в общем, нормально, я так понимаю, работает на их электорат нон-стопом, вот в эти идеи конспирологов.
Ну, не смотрю, как бы можно посмотреть потом. Я думаю, что, конечно, если они там уверены на 100%, что это правда, они могут там какой-нибудь международный суд подать, я не знаю, в Гаагу то же самое, но если пока не подают, то... Ну, понятно, что там как бы и так очень большое сомнение по поводу честности всего этого европейского суда, но... Понятное дело, что если никуда не подают, то, скорее всего, это просто такой political point.
Да, конечно, да. Конечно. Тем более, это тему уже они сколько, 10 лет подряд апеллируют.
Да. Ну что, перейдем?
Перейдем к Соединенному Королевству. Да, да, про Russia. Давай поставим, может быть, Евгений Лебедев, потому что много фотографий не будем, а поставим прекрасного человека, который уже сколько там, больше 10 лет проживает. Где у нас там Евгений? А ты второго можешь поставить там, где Борис еще?
Могу, ну просто в разные углы.
А, да,
если,
давай
если
поставим.
Вот так. Угу, я могу поставить еще.
Не, мне кажется, назад. Ага, вот. В общем, вот прекрасные люди. Да, вот. На этой неделе, наверное, опять же, все информационное пространство обошли новость о том, что Борис Джонсон присвоил 36 бывшим политикам, бизнесменам звание пир, то есть возможность появляться в палате лордов,
да.
И то, что это у них будет теперь пожизненное вот такое вот признание. Ну и, конечно, там большой список, и муж Терезы Мэй, и, как мы видим, справа от меня родной брат Бориса, с которым они в какой-то момент поругались. Ага. Брат Бориса ушел из правительства, а потом ушел из парламента, да, теперь он возвращается в качестве палаты лордов, то есть все-таки семейная драма завершилась примирением, да. Мы видели там людей даже из Brexit-партии, Кларен Фокс, да, которая в свое время 70-80 состояла вообще в коммунистической партии, потом ее взял Brexit-партию Найджел Фаридж, она тоже заседала в Европейском парламенте, и вот сейчас она возвращается в качестве лорда, в палату лордов. Ну и, пожалуй, самое горячо обсуждаемое — это Евгений Лебедев, сын Лебедева, который у нас...
Александр Лебедев. Банкир, да, и медиа-менеджер.
Да, в свое время, который служил в КГБ, который спонсирует новую газету, не знаю, продолжает, не продолжает. Ну, в общем, очевидно, спонсировал, да.
Давно не было у них бухгалтерии, поэтому не могу сказать.
В общем, с Муратом придется нам с тобой связаться.
Связаться, да.
Да, а Евгений Лебедев тоже владелец медиа-менеджер, владелец Independent и владелец Evening Standard, главной лондонской газеты. Ну и, конечно, сразу началось о том, что вот КГБшники, Влад Путин опять позвонил Борису, а мы знаем, что на самом деле... Brexit поддерживали, то есть я даже в российском каком-то сегменте Твиттера и Фейсбука читал о том, что, ну да, Евгений Лебедев поддерживал своими газетами Brexit. Нет, на самом деле и Evening Standard, и Independent, который вообще является одной из главных левых газет, да, там наравне с Guardian, в общем, не поддержали Brexit в 2016 году и агитировали против него, да. В общем, очень смешно все это читать. Да, действительно, как бы они с Борисом Джонсоном дружат, и Борис Джонсон летал к ним там на виллу в Италию, но, в общем, на этом все заканчивается. Ну и можно просто порадоваться за Евгения Лебедева. В общем, ну, такие забавные биографии, конечно, что люди работают, да, английский заговор, можно поверить, да, там, наподобие Красина, да, там в начале 20 века, вот такие же вот персонажи, которые всплывают. Ну да, вот видишь, папа бизнесмен, в Англии человек живет, крутится вокруг хорошей элиты, да, ну и потом всплывает Палата лордов. Ну, это не отменяет, конечно, того факта, что Палата лордов — это просто какой-то комедийный институт, который уже 1000 лет назад отжил свое, то, что люди туда попадают просто из-за того, что, ну, по связям, по знакомствам. Ну, ага. Правда, тут не стоит думать, что Палата лордов назначены только люди Бориса Джонсона, да, то есть там все-таки какая-то попытка там соблюсти, ну, какие-то нормы, да, и равновесие. Назначены многие люди, которые в свое время состояли в Лейбористской партии, да. То есть, в общем, понятно, что как бы, чтобы там выглядело это все на равных, но при этом стоит поминать, что Палата лордов на данный момент уступает численности только Великому коммунистическому собранию Китая, которое является колоссальным органом, в котором заседает больше 3000, по-моему, депутатов.
Но там, как я понимаю, большинство лордов-то и не присутствует обычно на
собрании. Ну, конечно,
собрании.
Ну да. То есть, ну,
полторы тысячи, и сколько там суммарно их?
Не, ну поменьше, конечно.
Столько не помещается, наверное, просто в зале?
Ну, да, да. Нет,
1200, что ли, он что-то в таком духе был?
Нет, ну то, что...
Серьезно?
Много, мне кажется, человек 800, наверное, да, 700, вряд ли больше.
Там же очень много 800-900. Людей еще наследственных, которые еще доживают, пока...
Ну да,
места
да,
есть,
да,
вот
да, то есть, ну, это уж совсем такие еле живые, да, да, там даже есть квота, например, на англиканскую церковь, mm-hmm, да, то есть там сидят 15-20 на англиканской церкви.
До 99-го года, как я понимаю, там все были наследственные,
да,
потом их
да,
поменяли.
Да, а теперь уже назначают, да, ну, в общем, забавный институт, и тоже, конечно, вот из серии филибустера в Соединенных Штатах тоже доживает свое время, я думаю, да, что, ну, там, 5-10 лет, и благополучно он... То есть, или ты думаешь, что люди работают и не стоит отменять такой прекрасный институт?
Ну, честно говоря, мне кажется, Тони Блэр пытался и не получилось.
Это правда. Ну, просто всем по барабану. Палата это лордов, да, просто потому это что да, это верхняя правда палата парламента, которая
да
серьезнее уступает палате общей.
Да, то есть она имеет право блокировать там решения нижней палаты.
Да, три раза потом это все.
По-моему, на срок не больше 2 лет, да, 3 раза. По-моему, как раз Brexit пытались они один раз заблокировать.
Да, ну да, то есть они отклоняли какие-то, да, соглашения той же Терезы Мэй, ну, в общем, это все...
Так, очень, да, в небольшом количестве, вот, это не так важно.
Ну да, и, в общем, надо понимать, что, конечно, большая часть людей, которые там, это глубокие пенсионеры, которые просто доживают там свой политический век.
Ну да, то есть это, конечно.
То есть там и Маргарет Тэтчер, и Джон Мейджор, в общем, все бывшие премьер-министры заседали.
А, Найджел-то получил все-таки?
Нет, не получил, его продолжают забирать. Ну и, кстати, еще один человек, который не получил, это Джон Беркоу. Угу. Спикер палаты общин, да, это тоже такая старая традиция о том, что каждый спикер палаты общин, который уходит, он получает палату лордов. Но так как мы помним фантастическое поведение Джона Берна, да, человек, который был абсолютно не нейтрален, да, и постоянно работал против Brexit, против консерваторов, несмотря на то, что он начинал свою политическую карьеру в качестве консервативного депутата.
Да.
Ебу впервые за долгое время, как бывшему спикеру, не дали возможность заседать в палате лордов.
Карма? Карма из-за бич?
Да. В общем, забавно, конечно, все это появилось. И тоже убрали там несколько людей, которые предлагал Джереми Корбин. То есть там было несколько откровенно суперлевых людей, их тоже немножко завернули. Ну, в общем, палата лордов, она такая в этом плане.
Да. Какие-то еще крупные новости есть по Британии?
Ну, я писал в телеграм-канал о том, что новый будет лидер у шотландских консерваторов. Тоже такая любопытная новость о том, что старый Карлоу, человек, который там за 70, и который меньше года, на самом деле даже полгода, в качестве лидера консервативной партии в Шотландии, ушел в отставку.
Да.
Да, ну и понятно, что консерваторы, как мы в прошлом выпуске, там активно начали готовиться уже к кампании 2021 года по выборам в Шотландии. То есть вот сейчас молодого они там лидера будут подтаскивать, и вернулась там Рут Дэвидсон, которая занималась консервативной партией в Шотландии там больше 10 лет. В общем, тоже они там после того, как стало понятно, что все выглядит очень плохо, начали двигаться. Ну и, наверное, такая глобальная европейская тема – это коронавирус тоже.
Да.
Мы видим вспышки, активные вспышки, и в Соединенном Королевстве они, да, там распространяются в довольно больших городах. И вот на этой неделе был такой большой локдаун в Greater Manchester. Да, это Манчестер, и у нас тут технически.
Упало, окей.
Да.
Дольше ставить будет.
Ну ладно, да. Потом. И Манчестер, и вообще все такие небольшие городки, которые его сопутствуют, да, то есть условно там какой-нибудь Барнсли и так далее.
Ага.
Вот, ну это действительно там несколько миллионов человек, но при этом не закрываются пабы, не закрываются какие-то общественные места, просто говорят о том, что, пожалуйста, не собирайтесь. Ну, не знаю, как сильно это поможет остановить коронавирус, ну посмотрим.
Проявляйте гражданскую сознательность.
Да.
Товарищи.
Ну и стоит, конечно, понимать, что шутки шутками, но впереди зима, впереди осень, и если рванет вторая волна, то это, конечно, будет смертельный удар и для экономики, и Соединенных Королевств, и вообще Европы. Вот, потому что мы видели на этой неделе статистику еврозоны,
да.
Просто колоссально все плохо.
Ну, вообще там много стран, сейчас я думаю, как раз это можем обсудить, да экономику в целом. Много стран отчиталось, Америка тоже.
Америка,
да?
Отчиталась, но худшая, конечно, ситуация в Испании.
Да.
То есть Испания, в общем, больной ребенок, который только там последние несколько лет шел на поправку и снова рухнул. На 20%. То есть, в общем, очень большие показатели. Ну, да, все остальные тоже довольно сильно улетели.
Германия минус 10, Италия, по-моему, минус 13 или минус 15. Великобритания, вот не помню, кстати говоря, сколько там было.
Ну, они отдельно, по-моему, отчитываются
отдельно
сейчас, да,
пока
так как они уже там.
Да, то есть поэтому нет. Ну, в среднем, да, то есть страны Frugal Four и страны Северной Европы там минус 10, минус 12, страны Южной Европы ближе к минус 20%.
Ну, да.
То есть это, считайте, вот четверть, 1/5 экономики вот так просто... срезано.
Ну и Соединенных Штатов 10%. 9%, да?
Минус 33.
А подожди, а мне квартал. Казалось, что это в год, если бы они каждый...
Ну да,
нет,
да.
Нет,
по сравнению с прошлым годом, да, это, в смысле, по сравнению с прошлым кварталом, да, минус 33, по сравнению с прошлым годом, да, минус 12%.
Ага,
да,
окей,
так вот. Да, то есть, ну, все равно, конечно, минус 33 это грандиозное проседание, да, там на треть. Крупнейшее с этого с 1893 года, да, огромный удар по экономике. Вот, ну, как бы фондовый рынок закрылся... Самый лучший месяц с 32 года.
Ну, опять же, да, все-таки тут надо понимать, что какие-то большие, там, общий индекс, да, а какие-то акции, условно, товаров и услуг, они тоже в крутом пике.
Ну, конечно, да, конечно, да.
То есть там продажи, одежды или что-нибудь такое.
5 компаний тащат весь фондовый рынок, и в основном NASDAQ, ну, да.
Да, хай-тек какой-нибудь. Да?
Apple, Amazon, там,
тащит, все
Alphabet
остальное,
и так далее.
Все остальное лежит, конечно.
Да, это понятно. NVIDIA тоже, ну, такие вот компании. Да, просто тащит все за собой. Ну, вот, как понятное дело, что в целом вот это какая-то диспропорция между снова фондовым рынком и реальным сектором экономики, реальной экономикой, да, она просто все больше и больше усугубляется. Да, там, разница диспропорции нарастает.
Ну, и уже непонятно,
что
какие там миллиарды печатать, потому что мы
триллионы.
С тобой триллионы печатать, потому что мы совсем недавно обсуждали план Евросоюза.
Да,
1,8. Не так, на самом деле, давно был план Соединенных Штатов.
Конечно, да.
И сейчас уже, я так понимаю, в самое ближайшее время мы увидим новый план Соединенных Штатов. На самом деле, для Трампа, конечно, это надо делать, потому что с такой экономикой ты не дотащишь до выборов. Нужно снова отправлять чеки американцам, нужно опять там раздавать деньги вертолетные. Ну и у европейцев тоже с такими цифрами. В общем, надо опять вытаскивать все.
Вот, ну то есть как бы там... Сколько там, 30 миллионов людей безработные до сих пор, да, там 30 миллионов людей, американцев имеется на грани голода, то, что там не хватает еды для того, чтобы полностью прокормиться, вот там по последней статистике, да, там треть малого бизнеса разорилась, вот, ну, как бы фондовые рынки бьют рекорды, потому что, ну, в основном все деньги, которые печатаются, идут, понятное дело, вот эту самую финансовую инфляцию, финансовые активы, и поэтому недвижимость снова начала расти, кстати говоря, кто бы ее покупал, но растет, как обычно, всегда, да, не только в Америке, но в Америке тоже в том числе, да, ну, и фондовые рынки тоже, конечно, растут просто невероятными темпами. Вот, но это вот такой пир во время чумы, на самом деле, да, то есть реально. Почему люди сейчас так бросились на те деньги, которые они получают, как безработные, там, вкладывать какие-то там дейтрейдинг и так далее в акции, потому что ну, это единственный способ как-то их поднять деньги сейчас, потому что, ну, где-то там найдешь работу, а то как бы это все растет.
Интересно просто бы, кстати, почитать бы какую-нибудь статью в Америке про микрозаймы. У них же наверняка тоже это все существует.
У них большая, да, сфера. Она, конечно, в большей степени зарегулирована, чем в России, то есть там ну, невозможно получать, там, я не знаю, по 20% в день, так такого, конечно, нереально, да? Вот, там, например, в Нью-Йорке, и, там, Нью-Джерси, микрозаймы, там, у них там пиковое значение, что-то в районе 17% в месяц, да, то есть это тоже очень много, да, то есть это в год там больше 100%, но это меньше, чем в России, где там могут 1000% тебя просить.
Конечно.
Вот, да, то есть эта сфера есть, но, скажем так, она более актуальна для малого бизнеса, которому сложно получить кредитование в банках, и он бежит брать эти самые микрозаймы, потому что часть их, да, дают под большие проценты, но вот если у тебя есть там бухгалтерский разрыв, и нужно его быстро пополнить, да, то для тебя это быстрый способ, если банк тебе не дает кредит. Для большинства там обычных граждан, для них, ну, они не пользуются микрозаймами, потому что у тебя есть кредитки, и на самом деле там проценты лучше, и их раздают кому угодно.
Ну, да,
то есть,
да,
вот,
в общем, банковские.
Да, у нас микрозаймы так активно перли, когда, ну, банки...
Да и сейчас.
Ну, и, наверное, ну, да, да, до сих пор.
Учитывая кризис.
Когда банки были и остаются просто более расчетливыми немножко, да, и поэтому кредитки дают не всем. Даже у меня есть знакомые, кому их там не давали, например. Вот, ну и... Не все умеют этим пользоваться, ну, да. А тут как бы получил деньги. Вот в Америке там, ну, вот кредитная история, она, конечно, с 80-х годов там продолжает расти, но имеется потребительское кредитование там буйными темпами растет. Поэтому это, конечно, является главным способом людей, ну, в том числе зачастую прокормиться там от зарплаты до зарплаты. Вот. Ну и сейчас, конечно, да, эти вафарные чеки там по $600 в месяц, которые там дают людям на пожить просто-напросто. Вот они там должны как раз истечь вот в августе.
По-моему, вот-вот, да.
Вот, да. Ну, я думаю, что Конгресс, видимо, как-то очень быстро примет какое-нибудь постановление, чтобы еще на пару месяцев
ну,
продлить.
Ну, из той же серии Соединенных Королевств, ну, да, да, где государство обеспечило 85% этой зарплаты, вот этот бонус.
Да.
Он же тоже вот-вот должен истекать, и я думаю, что его тоже как-то, наверное, будут продлевать на осень хотя бы.
Да, в сентябре, понятное дело, вот. Поэтому, особенно если будет второе закрытие экономики, ну, то есть это, конечно, вряд ли произойдет, потому что не выдержит экономика. Какой-нибудь патчевый локдаун, наверное, будет. Снова там ограничат работу баров, там, какими-то, может быть, знаешь, сделают часы, когда можно работать, часы, когда нельзя работать баром, кинотеатром и так далее. Ну, то есть, это, конечно, тоже очень будет сильно бить по доходам всех этих организаций. Вот, но это, на самом деле, как минимум, будет не так плохо, как бы вот самый первый локдаун полномасштабный. Наблюдали в апреле и в мае месяце. Ну, в общем, с экономикой ничего хорошего, к сожалению, и пока этого какого-то V-образного восстановительного роста мы не наблюдаем.
Боюсь, не будем. Ну, хочется, конечно,
надеяться. Хочется надеяться, да. Конечно, да. К сожалению, пока что мы не видим к этому предпосылок. Вот. Но зато, конечно, те 10% американцев, которые имеют 90% всех акций у себя, собственно, им все очень хорошо, да, конечно. У них там,
X2,
X2.5.
Закупились оружием и уже подписали какие-то контракты с ЧВК людьми, которые будут охранять.
Да, на случай как полного...
Голодных игр.
Полного коллапса, общественного коллапса, да. Я думаю, что, конечно, да. Но там же как раз вот за время эпидемии тоже взлетел спрос там, по-моему, на 900% на эти персональные бункеры, там, знаешь, где-нибудь там глубоко в Америке, Монтана и так далее, Небраска. То есть там, где строить себе персональный бункер, куда ты поедешь срочно, если начнется.
Ну, и в Америке это вообще же, да, такая,
да,
субкультура-то безумная.
Этих препперы, так называемые, да, да?
Людей, которые готовятся. А мне кажется, когда ты смотришь сейчас американские новости, ты реально хочешь купить бункер и подготовиться к чему-то, непонятно чему.
Да, ну, как бы, конечно, для богатых, наверное, это было не так все эти годы актуально. То есть это чаще всего, ну, препперы такие люди, немножко в возрасте, немножко конспирологи, да, там.
Зрители... На Среднем Западе каком-нибудь, да, вообще ничего не происходит, на самом деле.
Ага, зрители Алекса Джонса, которые себя на ферме построили бункер, на случай ядерной войны, там, эпидемии, войны с китайцами, что-нибудь такое, да? Вот когда у тебя там мультимиллионеры из Лос-Анджелеса начинают покупать, то ты понимаешь то, что America is in trouble at this moment. Поэтому да.
Ну что, посмотрим.
Ну что, да, заканчиваем основную часть на этом. Вот.
Много нам вопросов там накидали.
Накидали, да. Хотя что-то смотрят на сегодня не так много, ну ладно.
Ну вот.
Да.
Ну, Малик.
Всем пока.